Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. В эфире очередная передача цикла «Испытания победы». Мая 1958 года в Вашингтоне скончался единственный из иностранных дипломатов, удостоенный Советского ордена Ленина, отставной американский посол в Советском Союзе Джозеф Эдвард Дэвис. Советская награда досталась ему через 10 дней после победы, 18 мая 1945. К тому времени Дэвис, формально представлявший США в СССР с конца 36 по 38, а реально проведший в СССР меньше года своей посольской службы, уже не занимал официальных дипломатических постов, а числился советником скончавшегося за месяц до этого президента Франклина Делано Рузвельта. С Рузвельтом они были давними и близкими друзьями, еще с времен совместной работы на президента Вудро Вилсона. С молодости часто встречались и проводили время за гольфом. Но все это не дает прямого ответа на вопрос, почему Сталин удостоил недолгого американского посла беспрецедентной чести. Мой вашингтонский коллега Владимир Абаринов попытался найти этот ответ в чтении мемуаров героя нашей сегодняшней передачи и в фильме, поставленном по этой книге. Эту киноленту «Миссия в Москву» Дэвис привез в советскую столицу, когда прибыл туда со второй своей миссии, в 43-м, выступив незадолго перед этим с активной поддержкой советской версии Катынского расстрела. Сталину фильм понравился, и он распорядился показывать его советской публике. Слово Владимиру Абаринову.
Картину предваряло обращение к зрителям посла Дэвиса.
Когда я был вашим послом в России, я не думал, что напишу «Миссию в Москву». И уж совсем не ожидал, что увижу ее экранизированной. Но когда Германия напала на Россию, Советский Союз превратился в одну из стран, воюющих с Гитлером. И это был грозный час. Если бы Гитлер уничтожил Красную Армию и разгромил Советский Союз, Европа, Азия и Африка оказались бы во власти трех государств-агрессоров. Достояние этих трех континентов и труд порабощенных трех четвертей человечества стали бы орудием завоевания оставшегося мира. Мы, американцы, стали бы следующей жертвой. Сплоченность сил, сражающихся с Гитлером, имела жизненно важное значение. С моей точки зрения, в тот момент не было ничего важнее взаимопонимания и взаимного доверия воюющих наций. Существовало столько предрассудков и превратного понимания Советского Союза, которые были отчасти свойственны и мне, что я почувствовал, что мой долг рассказать правду о Советском Союзе, каким увидел его я.
Об этом же, в своем желании увидеть и рассказать правду об СССР, Дэвис говорит в фильме во время вручения верительных грамот председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину.
Я не профессиональный дипломат. Единственный язык, которым я владею, это «говори то, что думаешь».
Ну и прекрасно. В таком случае вы и мой народ говорите на одном языке.
В этом смысле да, но я должен внести ясность в один вопрос. Я продукт другой системы. Я верю в индивидуализм.
Мы знаем вашу биографию и верим, что вы честный человек.
Спасибо. Моя цель состоит в том, чтобы без всякого предубеждения увидеть вещи такими, каковы они есть на самом деле, и объективно сообщать о них в Вашингтон.
Мы хотим, чтобы вы увидели столько, сколько сможете, прежде чем придете к определенным выводам.
Именно этого хочет мой президент. Для этого он и послал меня.
При чтении книги Дэвиса порой кажется, что, наблюдая жизнь Советского Союза, автор впрямь стремится к искренности, чего-то не замечает, что-то понимает превратно, как это часто бывало с иностранцами, чему-то находит абсолютно неадекватные объяснения, исходя из собственных знаний и опыта. В конце концов, Дэвис не был ни профессиональным дипломатом, ни специалистом по российской истории и не владел русским языком. Так, например, в своем послании к госсекретарю Кордалу Халлу в марте 1937 года он рисует совершенно фантастическую картину социальной трансформации советского общества, которая будто бы сближает сталинскую диктатуру с западными демократиями.
Представляется совершенно очевидным, что правящие силы в силу необходимости и в целях самосохранения были вынуждены отказаться, по крайней мере временно, от многих коммунистических аксиом. Идея бесклассового общества уничтожена и продолжает уничтожаться на практике. Правительство представляет собой государственную бюрократию со всеми характерными признаками класса. Особые привилегии, более высокие стандарты жизни и прочее в этом роде. Иллюстрацией служит хотя бы тот факт, что черная икра доступна только высокопоставленным государственным чиновникам. Ее еще можно достать по знакомству в кремлевском ресторане, обслуживающем этих чиновников. В промышленности классы быстро формируются за счет системы соответствия размера оплаты вложенному труду. Различия в материальном положении молчаливо признаются бюрократией, однако они пытаются найти оправдание им в марксистской теории. В армии прежняя идея товарищества офицеров и рядовых уступила место званиям, аксельбантам, знакам отличия, регалиям и щегольским мундирам, отличающими один класс от другого. Еще одно поразительное свидетельство отказа от коммунистической идеи можно усмотреть в отношении государства к семье, разводу, материнству, понятиям отечества и патриотизму националистического толка. Идея мировой пролетарской революции отошла на задний план. Ее заменила русская национальная идея.
Можно, конечно, списать это рассуждение на наивность поверхностного наблюдателя. Дэвис отправил это донесение в Вашингтон через 2.5 месяца после приезда в Москву. Но наивность часто служит маской лицемерию. Возникает ощущение, что посол здесь пытается убедить самого себя в том, во что он на самом деле не верит. Дэвис принадлежал к привилегированному классу, но он не мог не знать, что в Америке нет никаких закрытых номенклатурных спецраспределителей.
Вообще-то Дэвис не родился ни аристократом, ни богачом. Он неплохо заработал своей юридической практикой, многое дала и первая женитьба на дочери состоятельного лесопромышленника. Но в 1929-м, после крушения фондовой биржи, значительная часть накопленного была потеряна. И лишь новая женитьба на одной из самых богатых женщин Америки, Марджери Мэриветтер Пост, не только ввела его в круг избранных американских богатеев, но и привела ему вкус к драгоценностям, роскоши и дорогостоящим произведениям искусства.
Коллекция супругов Дэвис, выставленная в Вашингтонском музее Хиллвуд, считается крупнейшим за пределами России собранием русского декоративно-прикладного искусства. Дэвисы скупили эти сокровища, среди которых есть и предметы, принадлежавшие царской семье, во время своего краткого пребывания в Советском Союзе. Советские власти оказывали им в этом полное содействие.
Лет 15-20 тому назад я был в этом Хиллвудском музее. К тому времени старушки Марджери уже лет 10 как не было в живых, но на табличке значилось, по каким дням и часам экскурсанты могут видеть в музее его владелицу. Экспозиция – избыточное и беспорядочное скопление сверкающих драгоценными камнями, украшений, икон, пасхальных яиц а-ля Фаберже, живописи в стиле «Ля Рус» и неожиданно много латиноамериканского. Это позже я узнал, что Дэвис изрядно заработал на защите доминиканского диктатора Трухильо. Эта экспозиция впечатляла и как-то подавляла. С Дэвисом Марджери разошлась еще в 50-х, за 3 года до его смерти. А в год кончины Дэвиса Марджери, которой было к тому времени за 70, успела осчастливить узами брачной взаимности еще одного ценителя ее дамских и финансовых достоинств. Но разделенную ею с Дэвисом страсть к коллекционированию русского из императорского дома она сохранила. Экскурсовод с гордостью показывал царские украшения, приобретенные на аукционе в Лондоне уже в начале 70-х годов. Позднее, читая воспоминания о визите Андрея Громыко с женой к супругам Дэвис, решившая досолить еду, Лидия Дмитриевна взялась была за солонку, а поднять ее не смогла, столь тяжела была эта штуковина из литого золота. Я все пытался вспомнить, была там в экспозиции солонка или нет. Так и не вспомнил, но подобных штуковин там было не счесть. Теперь я понимаю, что возможность приобретения их на большие деньги Марджери, прямой и легальной покупки, в том числе из запасников Эрмитажа, была одной из приманок, расставленных советской властью для Дэвиса, крючком, который он с энтузиазмом заглотил. Кроме того, гостеприимные советские хозяева умело обыгрывали привычку Дэвиса и его супруги к роскоши. В Ленинградской гавани, например, им позволили держать яхту, на которой посольская чета в сопровождении чекистской свиты выходила по уикендам в море. О закупках в Эрмитаже уже сказано. Тяга Дэвисов к роскошным пирам поставила на грань катастрофы американское посольство, которое они отремонтировали, между прочим, за свой счет. Марджери, владелица пищевой корпорации General Foods, завезла в холодильнике Спаса Хауза пару тонн мороженого собственного производства. Но электроподстанция не выдержала перегрузки напряжения. Все потекло и сгнило. А советы после отъезда Дэвиса стали описывать этот курьез в антиамериканских агитках как пример капиталистического разложения. В эфире очередная передача цикла «Испытания победой».
В 1936 году, когда Рузвельт избирался на второй срок, супруги Дэвис внесли в его избирательную кассу, по сведениям Наркомензела, 17 500 долларов. Сегодня это около 270 тысяч. Такая щедрость не осталась безвозмездной. Президент предложил Дэвису выбрать европейскую страну, в какой он хочет быть послом. Дэвис назвал Германию и Россию. Пост в Москве был свободен, а в Берлине вакансия должна была открыться годом позже. Решили, что Дэвис поработает в Москве, а через год переедет в Берлин.
Своими манерами, обращение с подчиненными и неподготовленностью к работе в Советском Союзе, Дэвис немедленно завоевал не любовь и даже отвращение к себе других работников посольства. Оказавшийся тогда в его подчинении будущий американский посол в СССР Чарльз Болен вспоминал, что Дэвис и его жена обращались с сотрудниками как с прислугой, и при этом посол был, цитирую, «высокомерно несведущ даже в самых элементарных реалиях советской системы и ее идеологии, и сохранял решимость оставаться на платформе безрассудного слепого оптимизма». Последняя отчасти объяснялась тем, что его живым источником знания о России, по признанию самого Дэвиса, являлся Уолтер Дюранти, которого исследователь истории американо-советских отношений Деннис Дан определяет как главного апологета Сталина среди западных корреспондентов в Москве. Другой подчиненный Дэвиса, Элбридж Деброу, вспоминая свою дипломатическую карьеру, утверждал:
«Мне никогда не приходилось работать с человеком более бесчестным, чем Джо Дэвис.
На четвертый день после прибытия Дэвиса в Москву, 23 января 1937 года, начался второй из открытых московских процессов по делу так называемого параллельного антисоветского троцкистского центра. Обвиняемыми были 17 видных членов большевистского руководства, в том числе Георгий Пятаков, Григорий Сокольников и Карл Радек. Как и другие главы дипломатических миссий, посол Дэвис получил пригласительный билет и отправился в колонный зал. По словам Дэвиса, ход процесса убедил его в достоверности предъявленных обвинений. Заговор и впрямь существовал. В доказательство своей точки зрения Дэвис закупил 60 экземпляров оперативно изданной по-английски стенограммы процесса и разослал их друзьям и вашингтонским чиновникам. В американском посольстве в то время работала целая группа молодых талантливых советологов, такие как Джордж Кеннон, Чарльз Болин и Лой Гендерсон, ставшие после войны главными разработчиками доктрины сдерживания коммунизма. Они ясно отдавали себе отчет в происходящем. В частности, Джордж Кеннон был убежден в том, что московские процессы – грубая фальсификация, и докладывал об этом в Госдепартамент. Некомпетентность посла до такой степени потрясла сотрудников посольства, что они, втайне от Дэвида собравшись на квартире Лоя Гендерсона, обсуждали возможность демонстративной коллективной отставки. Но в конце концов решили не устраивать демаршей. Через год Дэвис все равно переберется в Берлин. А в июне разразилась новая сенсация – серия арестов высшего командного состава Красной армии во главе с Тухачевским. Всего два месяца назад Дэвис устроил в Спасахаусе прием для советских военачальников. Тухачевский оживленно общался с дочерью посла. И вот теперь чуть ли не все гости того приема превратились в предателей, убийц, шпионов и диверсантов. Дэвис разволновался. Его беспокоило ослабление обороноспособности СССР. Но наркомандел Максим Литвинов заверил его, что, избавившись от врагов в своих рядах, Красная армия стала еще сильнее. Зимой 1938 года настала очередь новой группы изменников. 27 февраля были арестованы Николай Бухарин и еще 20 человек. 2 марта, в день открытия судилища, посол отправился в колонный зал. Как частное лицо он жалел обреченных и уже не питал никаких надежд на оправдательный вердикт. На скамье подсудимых он увидел своих личных знакомых, некоторых он считал своими друзьями. Запись в дневнике от 2 марта 1938 года.
Было невыносимо без содрогания смотреть на сидящих на скамье подсудимых. Среди них были Кристинский, заместитель наркома иностранных дел, которому я год назад вручал свои верительные грамоты. Розенгольц, бывший народный комиссар торговли, с которым я год назад обедал у него на даче. Доктор Плетнев, специалист-кардиолог, который лечил меня и с которым я познакомился очень близко. И нарком финансов Гринько. Все они сидели не более чем в 10 футах от меня. Я надеюсь, они прочли в моих глазах скорбь, которую я испытывал, глядя на них при таких обстоятельствах.
В глазах американского посла, который он закрывал даже на установленную в посольстве систему подслушки, советские власти прочли совсем другое. Понятно, как важен был им этот человек, личный друг американского президента, горячо свидетельствующий ему и американскому народу правильность и справедливость московских показательных процессов и ижовщины, толдычащий о перерождении советского коммунизма, о подлинном демократизме национального кумира Сталина и его заботе о людях, разъясняющий, что пакт Молотова-Риббентропа – разумный акт самозащиты. Его, Дэвиса, личный друг Рузвельт вполне доверял многому из этого, и Сталин не мог не ценить такого друга. В 1938-м он подарил Дэвису свою фотокарточку в серебряной раме, украшенную автографом уважаемому господину Джозефу Дэвису, представителю США в СССР с почтением, Иосиф Сталин. И Рузвельт, и Сталин хотели бы в тот момент, чтобы миссия Дэвиса в Москве продолжалась. Но Марджери считала жизнь в советской столице невыносимой. Даже приемы было трудно организовывать. Пригласишь уважаемых людей, наркомов, членов ЦК, а их и нет уже, оказались врагами народа и исчезли из светской московской жизни. Как потом оказалось, многие исчезали из жизни вообще. Но, вернувшись в Штаты, Дэвис продолжал оставаться полезным советом. Литвинов, считавший его книгу глупой, ту самую миссию в Москву, о которой рассказывал сегодня Володя Абаринов, считал при этом, что Дэвис, по сути, был посланником Советского Союза в Вашингтоне. Так и было. Другое дело, что ситуация изменилась после смерти 12 апреля 1945 года Рузвельта. Президентом стал Гарри Трумэн, вокруг которого стала сплачиваться группа правительственных чиновников, разрабатывающая политику сдерживания мирового коммунизма. В нее входили и бывшие подчиненные Дэвиса по посольству в Москве, уже упомянутый мной Чарльз Бойлен и другой будущий посол в СССР Джордж Кеннон. Оба считали Дэвиса, если не идиотом, то весьма некомпетентным и скверным человеком. А советы его президенту по меньшей мере ошибочными и крайне вредными. Что же оставалось в этой ситуации Сталину? Нужно было максимально поддержать полезного человека. Так, думаю, и возникла уникальная идея наградить экс-посла орденом Ленина с формулировкой «за успешную деятельность, способствующую укреплению дружественных советско-американских отношений и содействующую росту взаимного понимания и доверия между народами обеих стран». Мне кажется, на Трумэна это отчасти подействовало. Он взял Дэвиса в качестве советника для участия в Потсдамской конференции. В том, что Сталину удалось в Потсдаме получить ряд уступок от американцев, есть заслуга и Дэвиса. В своей дипломатии Генри Киссинджер рассказал нам, как Дэвис в ходе Потсдамской конференции передал Трумэну записку. По-моему, Сталин чувствует себя обиженным. Будьте с ним поласковее. Особой ласки не получилось. Трумэн сообщил о предстоящем взрыве атомной бомбы. Но Дэвис сделал, что мог. В заключение передаю вновь слово Владимиру Абаринову.
Беспринципность Джозефа Дэвиса, его откровенно сервильная по отношению к Кремлю позиция, стали после войны предметом расследования в Комитете по антиамериканской деятельности Нижней палаты Конгресса. Дэвис к тому времени вышел в отставку и доживал свой век в полном одиночестве в особняке, украшенном произведениями искусства и портретом Сталина в серебряной раме. Он пытался завещать свой дом правительству США, но правительство отказалось принять дар.
Разница во времени. В цикле «Испытание победы» вы слушали передачу об американском кавалере ордена Ленина, после Джозефе Дэвисе. Продюсером этого выпуска была Марина Смирнова, авторы Владимир Абаринов и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».